Глава пятая. Здесь я должен ненадолго прервать повествование, дорогой читатель, чтобы объяснить, почему мне всегда приходилось сопровождать Диккенса в разных нелепых и опасных походах. Однажды, к примеру, я вместе с ним забрался на Везувий. В другой раз в Камберленде я чуть не погиб на горе Керрикфелл. Восхождение на Везувий было одним из множества приключений, пережитых во время путешествия по Европе в 1853 году, совершенного Диккенсом, Агастусом Эггом и мной. Строго говоря, из трех путешественников только двое являлись холостяками, и оба были значительно моложе неподражаемого. Но когда мы резво носились по Европе осенью и зимой упомянутого года, именно Диккенс вел себя по-мальчишески беспечно, словно молодой холостяк, у которого еще вся жизнь впереди. Посетив почти все любимые места Диккенса на континенте, мы, в конце концов, прибыли в Лозанну, где давний эксцентричный друг писателя, преподобный Чонси Таунсенд, прочитал нам ряд лекций о призраках, ювелирном деле и, излюбленная тема Диккенса, месмеризме. Оттуда направились в Шамони и сразу по прибытии поднялись на Мер-де-Глас, дабы заглянуть в ледниковые расселины глубиной в 1000 футов. В Неаполе, где я рассчитывал отдохнуть от приключений, Диккенс настоял на восхождении на Везувий. Он был разочарован, глубоко разочарован, что вулкан не изрыгает ослепительного огня. Очевидно, сильное извержение 1850 года истощило силы Везувия. Пока мы находились в Неаполе, из жерла постоянно валил густой дым, но ни единого языка пламени так и не вырвалось. Сказать, что Диккенс расстроился, значит ничего не сказать. Однако он быстро собрал группу горнолазов, в нее входил археолог и дипломат Остин Генри Лайерт, и мы безотлагательно ринулись покорять дымящуюся вершину. За 7 лет до нашего восхождения, ночью 21 января 1845 года, Диккенс видел здесь мощное извержение огня и серных паров, вполне способного удовлетворить интерес человека, настолько равнодушного к опасности, как он. Зимой 1845-го неподражаемый впервые приехал в Неаполь, и активность вулкана тогда была весьма высока. Прихватив с собой жену и свояченицу, Диккенс выступил в поход с 6 верховыми лошадьми, вооруженным солдатом в качестве охранника и, поскольку погода неблагоприятствовала и вулкан действительно мог разбушеваться в любую минуту, с по меньшей мере 22 проводниками. Они начали восхождение около 4 часов пополудни. Женщин несли в паланкинах, а Диккенс шагал впереди вместе с проводниками. Тем вечером писатель пользовался тростью подлиннее и потолще, той, которой нынче ночью постукивал по булыжному покрытию трущобных улочек Шедуэлла. И я уверен, что тогда, во время своего первого подъема на Везувий, он шел нисколько не медленнее, чем сейчас и здесь, на ровной местности, расположенной на уровне моря. Любой труднопреодолимый склон, как я неоднократно убеждался, к великой своей досаде и крайней усталости, только побуждал Чарльза Диккенса вдвое ускорить и без того слишком резвый шаг. На конусообразный лавовый купол, венчающий Везувий, взойти не осмелился никто, кроме Диккенса и одного единственного проводника. Вулкан бодрствовал, языки пламени поднимались на высоту многих сотен футов, и с каждой расселины на снежных полях и скалистых склонах валили серные пары, пепел и дым. Друг писателя, Роше, остановился в нескольких сотнях футов от кратера, боясь приблизиться еще хоть на шаг к огненному вихрю, и истошно прокричал, что Диккенс с проводником неминуемо погибнут, коли осмелятся подойти ближе к жерлу. Диккенс настоял на том, чтобы подняться к самому краю кратера с наветренной и самой опасной стороны. Одни только серные пары не раз убивали людей, находившихся несколькими милями ниже вершины. И заглянуть, как он впоследствии писал своим друзьям, в самый кратер, в пылающие недра горы. прекраснейшее зрелище из всех мыслимых, еще более ужасное, чем Ниагара. Выше он привел в пример американский водопад, как воплощение могущества и грозной силы природы. «Везувий и Ниагара равны в своей мощи», — писал он, — «как огонь и вода». Все остальные участники восхождения, включая испуганных и изнуренных Кэтрин с Джорджиной, на подступах к вершине они ехали верхом. Впоследствии показали, что Диккенс вернулся с лавового купола в одежде, занявшейся огнем в полудюжине мест и весь покрытый ожогами. Оставшиеся на нем обгорелые лохмотья дымились в ходе всего долгого спуска, тоже невероятно трудного. На одном длинном, покрытом голым ледяным панцирем участке склона, где нескольким участникам похода приходилось связаться веревкой безопасности ради, а проводникам вырубать во льду ступени. Один из проводников поскользнулся и с пронзительным криком покатился вниз, в темноту, а минутой позже за ним последовал англичанин из числа примкнувших к нашему отряду. Диккенс и прочие продолжили путь, не зная об участи этих двоих. Позже писатель сказал мне, что англичанин выжил, но судьба проводника так и осталась нам неизвестной. За 13 лет до нашей вылазки в лондонские трущобы на поиски Друда Диккенс затащил нас с Эгом на Везувий. Но благодарение Господу и относительному спокойствию вулкана этот поход оказался гораздо менее тяжелым и опасным. Диккенс и Лайерт ушли вперед скорым шагом, что позволило нам с Эгом благоразумно делать передышки в пути при каждой необходимости. И перед нами, скажу прямо, открывалось поистине великолепное зрелище, когда мы стояли возле самого кратера и смотрели на заходящее над Соррентой и Капри солнце, огромное и кроваво-красное, за пеленой вулканических паров и дыма. Мы спускались с горы без всякого труда при свете факелов. Тонкий месяц всплывал над нашими головами, и все мы пели хором английские и итальянские песни. Тот поход не шел ни в какое сравнение с нашим восхождением, едва не закончившимся для меня трагически, на гору Керрик-Фелл, совершенным вскоре после последнего представления «Замерзшей пучины» в Манчестере в 1857 году. Диккенс тогда, как и нынче ночью в шедуэллских трущобах, просто кипел неистовой, неугасимой энергией, порожденной, казалось, чувством некоего глубинного неудовлетворения. Через несколько недель после заключительного показа спектакля он сказал мне, что сходит с ума, и что, если я верно помню слова, восхождение на все до единой горы Швейцарии или какой-нибудь дикий загул до полного упадка сил принесли бы мне лишь самое малое облегчение. В записке, которую он прислал мне однажды утром после накануннешнего совместного ужина, сопровождавшегося обильными возлияниями и обсуждениями, как серьезными, так и в высшей степени юмористическими, самых разных вопросов, говорилось: «Я хочу бежать от себя самого, ибо, когда я вдруг заглядываю в собственную душу, как сейчас, я вижу непостижимую, неописуемую пустоту и немыслимое страдание». Могу добавить, что душевные страдания моего друга были не только немыслимыми, но также совершенно подлинными и крайне тяжелыми. Тогда я приписал все единственно неудачному браку Диккенса с Кэтрин. Но сейчас понимаю, что главным образом дело было в его влюбленности в 18-летнюю девочку-женщину по имени Эллен Тернан. В 1857 году Диккенс внезапно сообщил мне, что мы с ним немедленно отправляемся в Камберленд, дабы вдохновиться на написание ряда совместных статей о Северной Англии для нашего журнала «Домашнее чтение». Он собирался назвать сей труд «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев». Даже будучи соавтором, а в действительности, не стану скрывать, основным автором, я вынужден признать, что результатом нашей поездки стала серия заурядных и вялых путевых очерков. Уже много позже я понял, что в Камберленде Диккенса интересовала единственно чертова Кэррик Фелл, а писать путевые очерки он вообще не имел никакого желания. Эллен Тернан с сестрами и матерью выступала на театральных подмостках в Донкастере, каковой город, как я теперь понимаю, и являлся подлинной целью нашей дурацкой поездки на север страны. Вот уж поистине нелепо было бы, если бы я погиб на Кэррик Фелл из-за тайной страсти Диккенса к 18-летней актрисе, даже не догадывавшейся о его чувствах. Из Лондона мы доехали поездом до Карлайла, а на следующий день добрались верхом до деревушки под названием Хески, расположенной у подножия горы. Кэррок или Кэррик, или Кэррок Фелл, или Кэррик Фелл, о которой я читал, дорогой Уилки. Название варьируется. Именно на Кэррик Фелл я едва не погиб. Чтобы дать выход кипучей энергии и приглушить жгучее разочарование, Диккенсу требовалось в срочном порядке совершить горное восхождение, и по какой-то причине, неизвестной никому, и даже, я уверен, ему самому, выбор пал на Кэррок или Кэррик Фелл. В горной деревушке Хески не нашлось желающих провести нас к горе, а тем более подняться с нами на вершину. Погода стояла ужасная — холод, ветер, дождь. В конце концов Диккенс уговорил хозяина убогой местной гостиницы, где мы остановились, стать нашим проводником, хотя старик признался, что он в жизни ни разу не взбирался на тую гору, сэр. Мы не без труда отыскали дорогу к Кэррик Фелл, чья вершина скрывалась за хмурыми вечерними облаками, и начали подъем. Хозяин гостиницы часто останавливался в нерешительности, но Диккенс обычно продолжал двигаться дальше, наобум выбирая направление. С наступлением темноты, когда из-за плотного тумана сумерки сгустились до мрака, поднялся пронизывающий ветер, однако мы не повернули назад. Вскоре мы заблудились. Старик признался, что не представляет даже, на какой стороне горы мы находимся. Театральным жестом, словно отважный Ричард Уордер в его исполнении, Диккенс извлек из кармана компас, определил нужное направление, и мы продолжили наш путь во мгле. Через 30 минут купленный в городе компас разбился. Дождь полил пуще прежнего, вскоре мы промокли до нитки и страшно замерзли. Тьма северной ночи сгущалась все сильнее, пока мы петляли и кружили по каменистым склонам. Наконец мы отыскали предположительную вершину горы. Скользкий каменистый гребень среди множества скользких каменистых гребней, окутанных непроницаемым туманом и ночной мглой. И начали спускаться вниз, не имея ни малейшего представления, в какой стороне находится наша деревня, наша гостиница, наш ужин, наш очаг и наши кровати. 2 часа мы шагали под проливным дождем в густом тумане и в кромешном мраке, уже близком к Стигийскому. Когда мы вышли к ревущему потоку, преградившему нам путь, Диккенс приветствовал его как давно потерянного и вновь обретенного друга. «По нему мы дойдем до речки, протекающей у подножия горы», — объяснил писатель дрожащему от холода несчастному хозяину гостиницы и своему равно несчастному соавтору. «Идеальный проводник». Проводник оказался не только идеальным, но еще и опасным. Стены ущелья становились все круче, скалы от дождя и коварной наледи становились все скользче, бурный поток под нами становился все шире. Я отстал от спутников, поскользнулся, упал со всего маху и почувствовал, как у меня хрустнула лодыжка. Лежа наполовину в воде, изнемогая от боли и дрожа от холода, голодный и совершенно обессиленный, я воззвал в темноту о помощи, надеясь, что Диккенс и хозяин гостиницы еще не удалились за пределы слышимости. В противном случае, понимал я, мне конец. Я не смогу ступить на поврежденную ногу, даже опираясь на трость. Мне придется ползти на четвереньках несколько миль до речки, а потом, если я чудом угадаю верное направление, ползти еще не весь сколько миль вдоль берега до деревни. Я человек городской, дорогой читатель. Подобные физические нагрузки мне не по плечу. По счастью, Диккенс услышал мои крики. Он вернулся и нашел меня лежащим в воде, с чудовищно распухшей лодыжкой. Поначалу он просто поддерживал меня, прыгавшего на одной ноге по предательски скользкому склону, но в конечном счете потащил на руках. Нисколько не сомневаюсь, он воображал себя Ричардом Уордером, несущим на руках своего соперника Фрэнка Олдерсли через арктические пустоши. Покуда Диккенс меня не ронял, мне было наплевать, каким там фантазиям он предается. В конце концов мы отыскали гостиницу. Хозяин, дрожащий от холода и бормочащий проклятие себе под нос, разбудил свою жену и велел приготовить нам поздний ужин или ранний завтрак. Слуги растопили камины в общей комнате и в наших спальнях. Доктора в деревне не было. Собственно говоря, там и деревни-то как таковой не было. А посему Диккенс самолично накладывал мне ледяные компрессы и туго бинтовал распухшую лодыжку, пока мы не вернулись в цивилизованный мир. Мы отправились в Уиктон, потом в Элленби, потом в Ланкастер, потом в Лидс, продолжая делать вид, будто собираем материал для путевых очерков, хотя я мог передвигаться лишь при помощи двух тростей и безвылазно сидел в гостиницах. А затем, наконец, поехали в Донкастер, который с самого начала являлся нашей истинной и тайной целью. Вернее, целью Чарльза Диккенса. Там мы посмотрели несколько спектаклей. В одном из них Эллен Тернан мелькнула в эпизодической роли. На следующий день Диккенс отправился на пикник с семейством Тернан. И, теперь я уверен, на долгую прогулку наедине с Эллен. Что произошло во время той прогулки? Какие мысли и чувства были тогда выражены и отвергнуты, по сей день остается тайной. Но я точно знаю, что из Донкастера неподражаемый вернулся в прескверном настроении. Когда я попытался условиться с ним о часах совместной работы в конторе домашнего чтения над завершением и редактурой наших слабых путевых очерков, Диккенс ответил мне необычайно доверительным письмом, где в частности говорилось: «Неудача, постигшая меня в Донкастере, все еще тяготит меня столь сильно, что я совершенно не в состоянии писать и не знаю ни минуты покоя, когда бодрствую». Как я уже сказал, тогда я не знал, да и сейчас не знаю, в чем именно заключалась постигшая Диккенса неудача, но в самом скором времени она изменила весь ход нашей жизни. Я рассказываю об этом, дорогой читатель, поскольку во время нашей ночной вылазки в июле 1865 года я заподозрил, а сейчас, по прошествии многих лет, утвердился в своих подозрениях, что на поиски таинственного друда жаркой и смрадной июльской ночью Диккенса толкало не столько желание найти воскрешенного мертвеца, сколько то же, что он искал в Эллен Тернан в 1857 году в Донкастере и в течение 8 окутанных тайной последующих лет до Стейплхёрстской катастрофы. Но, как и в случае с нашим восхождением на Керрик или Керрик-Фелл, подобная одержимость может очень и очень дорого стоить другим людям. Пусть сам одержимый не злоумышляет против них. Другие люди могут в конечном счете погибнуть или получить увечья, как жертвы самого что ни на есть преднамеренного преступления. Минут 20 мы шагали по еще более темным и вонючим трущобным кварталам. Изредка я замечал признаки скученного человеческого обитания в покосившихся многоквартирных домах. Порой слышал приглушенные голоса и посвистывание в темноте по обе стороны тесных улочек. А в иные разы тишину нарушало лишь постукивание диккенсовой трости по булыжному мощению, там, где таковое имелось. Мне вспомнилось описание ночной поездки из последнего, еще не законченного романа Диккенса «Наш общий друг», когда два молодых человека катят в наемном экипаже к Темзе, чтобы опознать труп, найденный и вытащенный из реки отцом и дочерью, которые таким образом зарабатывают на жизнь. Колеса катились дальше, катились мимо монумента, мимо Тауэра, мимо доков, и дальше, мимо Рэдклиффа, мимо Роттерхита, и дальше, мимо тех мест, где скопились подонки человечества, словно смытый сверху мусор, и задержались на берегу, готовые вот-вот рухнуть в реку под собственной тяжестью и пойти ко дну. Честно говоря, подобно двум молодым повесам из упомянутого романа, я не следил за дорогой, а просто шагал за громоздкой, неуклюжей тенью сыщика Хэтчери и стройной, гибкой тенью Диккенса. Впоследствии мне пришлось пожалеть о своей невнимательности. Внезапно зловонный запах поменял оттенок и стал резче. «Фу! Мы что, снова приближаемся к реке?» — воскликнул я, обращаясь к двум своим спутникам, смутно различимым во мраке.
«Хуже, сэр», — промолвил Хэтчери, оглядываясь через плечо. «Это кладбище, сэр».
Я осмотрелся по сторонам. Поначалу у меня сложилось впечатление, противоречащее, впрочем, здравому смыслу, будто мы приближаемся либо к Чёрч-стрит, либо к лондонской больнице. Но темная улочка выходила на своего рода поле, окруженное стеной и железной оградой с воротами. Никакой церкви поблизости не наблюдалось, а значит, это было не церковное кладбище, а муниципальное, каких появилось очень много за последние 15 лет. Видите ли, дорогой читатель, в наше время без малого 3 миллиона лондонцев жили, ели и спали в буквальном смысле слова на могилах, где лежало по меньшей мере столько же, но почти наверняка гораздо больше мертвецов. Разрастаясь, Лондон поглощал окрестные селения и деревни вместе со всеми кладбищами. И потому гниющие останки сотен и сотен тысяч наших возлюбленных усопших оказались в городской черте. Поначалу, например, погост при церкви Сент-Мартин-ин-де-Филдс занимал площадь всего в каких-то 200 квадратных футов, но в 1840 году, за 25 лет до сей насыщенной событиями жаркой и зловонной июльской ночи, на нем уже покоились останки от 60 до 70 тысяч лондонцев. Сейчас их там гораздо больше. В 50-х годах, в пору великого зловония и самых страшных холерных эпидемий, всем стало ясно, что переполненные кладбища представляют серьезную опасность для здоровья людей, которым не посчастливилось жить поблизости от них. Все до единого городские кладбища были переполнены сверх всякой меры. Положение вещей не изменилось и поныне. Многие тысячи мертвецов погребались в мелких могилах рядом с часовнями, ремесленными мастерскими, школами и на пустырях между частными домами. Посему принятый в 1852 году закон о погребении, за него рьяно выступал Диккенс, предписывал Министерству здравоохранения учредить кладбища, открытые для всех мертвецов, независимо от вероисповедания. Возможно, вам также известно, дорогой читатель, что при моей жизни до недавних пор всех мертвецов в Англии надлежало погребать по христианскому обряду на приходских кладбищах. Это правило нарушалось лишь изредка. В 1832 году парламент положил конец принятому в Англии обыкновению хоронить самоубийц прямо посреди общественных дорог, предварительно вогнав кол в сердце грешника. Упомянутый парламентский акт — образец современной мысли и филантропии. Разрешил погребать самоубийц на приходских кладбищах вместе с добрыми христианами, но только в случае, коли тело предадут земле между 9 часами вечера и полуночью без церковного обряда. Следует заметить также, что обязательное расчленение трупов убийц тоже было отменено в 1832 году. Поистине знаменательный год нашей просвещенной эпохи. И в нынешнее либеральное время на христианских кладбищах нередко покоятся даже душегубы. Многие, точнее большинство, из таких могил не отмечены надгробными камнями, но рано или поздно они все равно обнаруживаются. Кладбищенские рабочие, днем и ночью роющие новые могилы, неизменно вонзают лопаты в гнилую плоть, что лежит в земле слоями, и кости безымянных скелетов. На иных кладбищах нанимают людей, чтобы они каждое утро обходили территорию и проверяли, особенно после проливных дождей, не поднялись ли где на поверхность разложившиеся останки прихожан, которым слишком уж не терпится услышать трубный глаз судного дня. Я не раз видел, как рабочие во время таких обходов везут в тачках полусгнившие руки, ноги и другие, хуже поддающиеся опознанию части тел. Так усердный садовник в каком-нибудь имении собирает с земли суки и ветки после сильной бури. Такие новые места захоронений стали называться муниципальными кладбищами, в отличие от приходских, и они пользовались большой популярностью. Первые муниципальные кладбища являлись сугубо коммерческими предприятиями. На континенте и по сей день принято выкапывать и выбрасывать на свалку останки, распиливать прекрасные надгробия на плиты для облицовки стен или мощения тротуаров, а сам участок продавать клиентам понадежнее, если родственники не вносят своевременно плату за могилы своих возлюбленных усопших. Но после того, как в соответствии с требованиями парламентских актов 50-х годов многие переполненные приходские кладбища в Лондоне закрылись, почти все наши новые кладбища получали статус муниципальных. Часть территории выделялась для приверженцев традиционной церкви. Там земля освещалась и строились часовни, а часть отводилась диссентерам. Интересно, приятно ли правоверным христианам и сектантам проводить вечность в столь близком соседстве? Похоже, кладбище, к которому мы приближались сейчас в темноте, изначально являлось погостом. Церковь здесь пришла в запустение, когда окрестные кварталы стали слишком опасными для добропорядочных граждан. А потом церковное здание и вовсе сожгли с целью освободить участок под строительство многоквартирных домов, позволяющих домовладельцам выжимать еще больше денег из постояльцев и мигрантов. Но сам погост сохранился и принимал все новых и новых мертвецов. Вероятно, был захвачен диссентерами пару веков назад, а в какой-то момент в течение последних 20 лет превращен в платное муниципальное кладбище. Когда мы подошли к сырым стенам и черной железной ограде, я невольно задался вопросом, кто согласился бы заплатить хотя бы пенни за возможность упокоиться здесь. Огромные деревья, некогда росшие среди погоста, погибли уже много поколений назад и ныне обратились в окаменелые скелеты, вздымающие обкорненные ветви к черным зданиям, что нависали над кладбищем со всех сторон. С обнесенной стеной и кованой оградой территории тянуло такой нестерпимой вонью, что я полез в карман за платком и только потом вспомнил, что Диккенс забрал его у меня, дабы накрыть мертвых младенцев. Я приготовился увидеть зеленое облако миазмов над могилами, и действительно туман, сгустившийся в преддверии очередного теплого парного дождя, бледно светился во мраке. Диккенс подергал высокие черные кованые ворота, но они оказались заперты на большой висячий замок. «Слава богу!» — подумал я. Однако сыщик Хэтчери запустил руку под пальто и отстегнул от тяжело нагруженного пояса увесистую связку ключей. Попросив Диккенса подержать фонарь, он перебрал звенящие ключи и нашел нужный, подошедший к замку. Огромные кованые ворота, сплошные полудужья да завитки, медленно отворились с таким надсадным скрипом, словно уже прошел не один десяток лет с последнего раза, когда желающие избавиться от трупа возлюбленного усопшего заплатили за вход на кладбище. Мы зашагали по разбитым мощёным дорожкам, между темных надгробных плит, просевших могил и древних склепов, мимо мертвых деревьев. Судя по пружинистой походке и бодрому постукиванию трости, Диккенс наслаждался каждой секундой нашей прогулки. Я же боролся с рвотными позывами и внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь мягкое и вязкое.
«Я знаю это кладбище», — внезапно сказал Диккенс.
В ночном безмолвии голос его прозвучал так громко, что я слегка подпрыгнул.
«Я видел его при свете дня и описал в путешественнике не по торговым делам. Но за ворота я прежде не заходил. Я назвал его городом ушедших, а конкретно это место — погостом святого Стращателя».
«В самую точку попали, сэр», — откликнулся Хэтчери. «Именно что Стращателя».
«Я не заметил на железных остриях поверху ворот украшений в виде черепов со скрещенными костями», — промолвил Диккенс все тем же неуместно громким голосом.
«Они по-прежнему там, мистер Диккенс», — заверил Хэтчери. «Я почел за лучшее не светить на них фонарем». «Ну вот мы и пришли, сэры. Вход в подземный город».
Мы остановились возле узкого запертого склепа. «Вы шутите?» — спросил я. Мой тон мог показаться несколько раздраженным. Я пропустил поздний вечерний прием Лауданума, и теперь подагрическая боль терзала мое тело, а голова раскалывалась, словно туго стянутая металлическим обручем.
«Нет, мистер Коллинз, никаких шуток, сэр».
Хэтчери снова перебрал ключи в связке и вставил очередной массивный ключ в древний замок на металлической двери склепа. Высокая дверь с резким скрипом отворилась, когда он налег на нее плечом. Сыщик направил луч света внутрь и выжидательно посмотрел на нас с Диккенсом.
«Это нелепо», — сказал я. «Здесь не может быть никакого подземного города, да и вообще никакого подземелья. Мы на протяжении нескольких часов чавкали сапогами по зловонной речной жиже. Уровень грунтовых вод здесь наверняка такой высокий, что все могилы вокруг затоплены».
«На самом деле нет, сэр», — прошептал Хэтчери.
«Эта часть Истенда расположена на скальном основании, дорогой Уилки», — сказал Диккенс. «Под 10-футовым слоем земли сплошная скала. Безусловно, вы знаете геологическое строение вашего родного города. Вот почему их соорудили именно здесь».
«Соорудили что?» — осведомился я, стараясь, но без особого успеха, не выдать своего раздражения.
«Катакомбы», — ответил Диккенс. «Подземные погребальные галереи под монастырями. А под древними христианскими катакомбами почти наверняка находятся еще более древние римские кубикулы».
Я не стал спрашивать, что означает слово «кубикулы». Я не сомневался, что в самом скором времени этимология данного термина прояснится. Диккенс вошел в склеп, за ним последовал сыщик, а потом и я. Конусообразный луч света пробежал по всему крохотному помещению. Каменный постамент в центре маленькой усыпальницы, достаточно длинный, чтобы на нем поместился гроб, саркофаг или завернутое в саван тело, был пуст. Никаких ниш в стенах или любых других мест, пригодных для упокоения мертвецов, здесь не наблюдалось.
«Тут же ни черта нет», — сказал я. «Кто-то стащил труп».
Хэтчери тихо рассмеялся.
«Да бог с вами, сэр. Здесь никогда не было никаких трупов. Этот склеп является и всегда являлся просто входом в царство мертвых. Посторонитесь, пожалуйста, мистер Коллинз».
Я отступил к покрытой влагой каменной стене, а сыщик низко наклонился, налег плечом на растрескавшийся мраморный постамент и поднатужился. Скрип камня, трущегося о камень, болезненно резал слух.
«Я сразу заметил здесь дугообразные следы, прорезанные на старых плитах», — сказал Диккенс сыщику, по-прежнему напирающему плечом на постамент. «Свидетельство столь же ясное, как желобки, прорытые в земле сильно провисшими воротами».
«Ага, сэр», — пропыхтел Хэтчери, продолжая напрягать силы. «Но обычно они засыпаны листьями, грязью и прочим мусором и не видны даже при свете фонаря. Вы очень наблюдательны, мистер Диккенс».
«Да», — довольно согласился писатель.
Я испугался, что пронзительный визг и скрежет медленно ползущего по каменному полу постамента привлечет на кладбище толпу любопытных головорезов, но потом вспомнил, что Хэтчери запер кованые ворота за нами. Мы были заперты на кладбище. А поскольку дверь самого склепа неохотно отворилась только под напором могучего плеча Хэтчери, и он с таким же усилием закрыл ее за нами, мы были заперты и в самом склепе. Черное треугольное отверстие в полу становилось все шире по мере того, как постамент сдвигался все дальше в сторону, и в нем уже показались крутые каменные ступеньки. При одной мысли, что такая громада будет поставлена на место, и мы окажемся в буквальном смысле погребенными под тяжеленным камнем в запертом склепе на запертом кладбище, у меня мороз подрал по спине, несмотря на душную жару июльской ночи. Наконец Хэтчери выпрямился. Черное треугольное отверстие в полу имело незначительные размеры, чуть более 2 футов в ширину. Но когда Диккенс посветил в него фонарем, я увидел очень крутую каменную лестницу, уходящую в темноту. Диккенс поднял лицо, причудливо освещенное снизу, и спросил сыщика.
«Вы точно не пойдете с нами, Хэтчери?»
«Нет, сэр. Благодарю вас, сэр», — сказал великан. «Договоренность не позволяет».
«Договоренность?» — с легким любопытством переспросил Диккенс.
«Так точно, сэр. Неписанное соглашение, издавна существующее между полицейскими и обитателями подземного города. Мы не спускаемся вниз и не осложняем жизнь им, сэр. Они не поднимаются наверх и не осложняют жизнь нам».
«Похоже на соглашение, какое большинство живых пытается заключить с мертвыми», — негромко промолвил Диккенс, вновь переводя взгляд на темное отверстие в полу и крутые ступеньки.
«Именно так, сэр», — подтвердил сыщик. «Я знал, что вы поймете».
«Ну ладно, мы, пожалуй, пойдем», — сказал Диккенс. «Вы найдете обратную дорогу без фонаря, сыщик? Нам определенно понадобится фонарь внизу».
«О да, сэр», — ответил Хэтчери. «У меня к поясу прицеплен еще один фонарь на случай необходимости. Но я покамест никуда не уйду. Подожду здесь до рассвета. Коли вы к тому времени не вернетесь, я отправлюсь прямиком в участок на Лемон-стрит и доложу об исчезновении 2 джентльменов».
«Это очень любезно с вашей стороны, сыщик Хэтчери», — Диккенс улыбнулся. «Но вы же сами сказали, констебли и инспекторы не полезут вниз на наши поиски».
«Ну, не знаю, сэр», — сыщик пожал плечами. «Все-таки оба вы известные писатели и знатные господа. Может, статься, они сочтут возможным сделать исключение в вашем случае. Я просто надеюсь, что нам не придется выяснять, так это или нет».
Диккенс рассмеялся.
«Пойдемте, Уилки».
«Мистер Диккенс», — промолвил Хэтчери,
извлекая из-под пальто огромный пистолет револьверного типа.
«Пожалуй, вам следует прихватить с собой вот это. Хотя бы для того, чтобы отпугивать крыс».
«Ох, это лишнее», — сказал Диккенс, отстраняя оружие, облаченное в белую перчатку рукой.
«Вам следует помнить, дорогой читатель, что в наше время... Я понятия не имею, как там принято у вас. Никто из служащих полиции не носил при себе огнестрельного оружия. И почти никто из преступников не носил. Слова Хэтчери о договоренностях между преступным миром и стражами порядка во многих отношениях соответствовали истине. «Я возьму», — торопливо сказал я, — «с радостью. Терпеть не могу крыс». Револьвер оказался страшно тяжелым, каким и представлялся на вид, и едва поместился в правый карман моего сюртука. У меня возникло странное ощущение, будто наличие столь увесистого груза в кармане слегка нарушает мое телесное равновесие. Я сказал себе, что душевное мое равновесие наверняка нарушится гораздо сильнее, коли при мне не окажется оружие, когда в нем возникнет необходимость.
«Вы умеете обращаться с таким оружием, сэр?» — спросил Хэтчери.
Я пожал плечами. «Полагаю, принцип заключается в том, чтобы направить эту штуковину на мишень тем концом, где отверстие, а потом спустить курок», — сказал я. Все тело у меня мучительно ныло. Я словно воочию видел перед собой бутыль с лауданумом, стоящую на полке в запертой кухонной кладовой.
«Да, сэр», — кивнул Хэтчери.
Котелок сидел у него на голове так туго, что, казалось, немилосердно сдавливал черепную коробку.
«Принцип вы понимаете правильно. Вероятно, вы заметили, что у револьвера два ствола, мистер Коллинз. Верхний потоньше и нижний потолще».
Я этого не заметил. Я попытался извлечь несуразно тяжелый револьвер из кармана, но он зацепился за подкладку и порвал карман моего дорогого сюртука. Тихо чертыхаясь, я умудрился наконец вытащить оружие и принялся разглядывать его при свете фонаря.
«На нижний ствол не обращайте внимания, сэр», — произнес Хэтчери. «Он предназначен для стрельбы картечью. Своего рода дробовик. Бьет со страшной силой. Надеюсь, сэр, он вам не понадобится, и в любом случае у меня нет зарядов к нему. Мой брат, до недавних пор служивший в армии, купил эту пушку у одного американца, хотя изготовлена она во Франции. Но не беспокойтесь, сэр, на ней стоят славные английские клейма с нашей родной бирмингемской оружейной фабрики. Барабан для стрельбы из верхнего гладкого ствола заряжен, сэр. Там 9 пуль.
«9?» — переспросил я, заталкивая огромный тяжелый револьвер обратно в карман и стараясь при этом не порвать подкладку еще сильнее. «Прекрасно».
«Может, возьмете еще про запас, сэр? У меня в кармане мешочек с пулями и капсулями. Тогда мне придется показать вам, как пользоваться шомполом, сэр. Но это совсем не сложно».
Я чуть не рассмеялся при мысли об уйме самых разных предметов, какие могут лежать в карманах и висеть на поясе сыщика Хэтчери. «Нет, спасибо», — сказал я. «9 вполне достаточно».
«Они 42-го калибра, сэр», — продолжал сыщик. 9 штук будет более чем достаточно для крысы средних размеров, четвероногой или двуногой, смотря какая вам попадется».
Я невольно содрогнулся.
«Мы вернемся до рассвета, Хэтчери», — сказал Диккенс, убирая хронометр в жилетный карман.
Он начал спускаться по крутым ступенькам, держа фонарь низко перед собой.
«Пойдемте, Уилки, до восхода солнца осталось меньше 4 часов». «Уилки, вы знаете Эдгара Аллана По?»
«Нет», — ответил я. Мы спустились уже на 10 ступенек, но еще не видели впереди конца круто наклоненной лестничной шахты. Ступеньки, высотой по меньшей мере 3 фута, походили скорее на каменные блоки египетских пирамид и были скользкими от подземной влаги, сочившейся повсюду тонкими струйками. Маленький фонарь отбрасывал на них чернильно-черные обманчивые тени, и если бы любой из нас споткнулся или оступился здесь, дело непременно закончилось бы переломанными ребрами и, вполне возможно, свернутой шеей. Я полушагнул, полуспрыгнул на следующую ступеньку, стараясь не отстать от пляшущего узкого конуса света, что исходил от руки Диккенса. «Какой-то ваш приятель, Чарльз?» — спросил я. «Специалист по криптам и катакомбам, надо полагать?» Диккенс расхохотался. Гулкое эхо в каменной шахте прозвучало до жути громко. Я искренне понадеялся, что больше он не станет смеяться.
«На первый ваш вопрос я с полной определенностью отвечу «нет», дорогой Уилки», — промолвил он. «А на второе предположение скажу «вполне возможно».
Диккенс остановился на ровной площадке у подножья лестницы, посветил фонарем на наклонные стены, низкий сводчатый потолок, а потом направил луч света в тоннель, уходящий в темноту. Черные прямоугольники по обеим сторонам подземного коридора наводили на мысль об открытых проемах. Я спрыгнул с последней ступеньки и встал рядом с Диккенсом. Он повернулся ко мне и положил обе руки, в правой был зажат фонарь, на бронзовую рукоять трости.
«Я познакомился с По за пару недель до завершения своей поездки по Америке в 42-м году», — сказал он. «Этот малый навязал мне сначала свою книгу «Гротески и арабески», а потом и свое общество. Держась со мной как с равным или со старым другом, По часами разговаривал со мной, а вернее, сам с собой в моем присутствии, о литературе, о своих произведениях, о моих произведениях и снова о своих произведениях. Я так и не удосужился прочитать его рассказы, пока находился в Америке, но Кэтрин прочитала. Они произвели на нее чарующее впечатление. Похоже, этот По любит писать о склепах, трупах, преждевременных погребениях и сердцах, вырванных из груди живых людей».
Я пристально вглядывался в темноту за пределами крохотного круга света от фонаря. От того, что я отчаянно напрягал зрение, а оно у меня слабое, мне мерещилось, будто повсюду сгущаются и шевелятся тени, похожие на расплывчатые высокие фигуры. Головная боль усилилась. «Полагаю, все это имеет какое-то отношение к делу, Диккенс», — резко промолвил я.
«Только в том смысле, что сейчас у меня складывается отчетливое ощущение. Мистер По получил бы от нашей вылазки гораздо больше удовольствия, чем в данный момент испытываете вы, друг мой».
«В таком случае, — грубовато сказал я, — мне очень хотелось бы, чтобы ваш друг По находился здесь сейчас». Диккенс снова расхохотался, и гулкое эхо, запрыгавшее между незримых стен во мраке, на сей раз прозвучало еще жутче прежнего, даром что заметно тише.
«Возможно, он и находится здесь, вполне возможно. Помнится, я читал в прессе, что мистер По умер всего через 6 или 7 лет после нашей встречи, совсем еще молодым и при весьма странных обстоятельствах, возможно, не совсем приличных. Но если судить по нашему непродолжительному, но весьма интенсивному общению, данное место в точности походит на такого рода каменную обитель, какую с радостью посещал бы призрак мистера По».
«Да что же это за место такое?» — спросил я. Вместо ответа Диккенс поднял повыше фонарь и двинулся в темный тоннель. Черные проемы по обеим его сторонам оказались на поверку входами в вытянутые прямоугольные камеры. Диккенс направил луч света в первую из них, расположенную по правую руку от нас. На расстоянии футов 6 от входа камеру перекрывала затейливая железная решетка от пола до потолка, внушительная, из толстых перекрестных прутьев, но с отверстиями в виде розеток. Красно-оранжевое железо выглядело таким древним и ржавым, что наверняка рассыпалось бы в прах, если бы я ступил в проем и ударил по решетке кулаком. Но я не собирался делать ничего подобного. За решеткой стояли рядами в несколько ярусов массивные гробы, мне показалось, окованные свинцом. Я насчитал их около дюжины в неверном пляшущем свете фонаря.
«Вы можете прочитать надпись на табличке, Уилки?»
Диккенс имел в виду белую каменную доску, закрепленную высоко на железной решетке. Другая доска валялась на полу, устланным слоем грязи и ржавчины, а третья стояла на ребре вплотную к решетке. Я поправил очки и прищурился. Камень покрывали белые разводы, образовавшиеся от сырости, и темно-красные ржавые потеки. Я разобрал несколько букв.
«Место пок...»
— неразборчиво. «Не я...» — неразборчиво. «Преп...» — неразборчиво. «Ого... ЛЛВ...» — неразборчиво. Я прочитал это Диккенсу, вошедшему в проем, чтобы получше все там разглядеть, а потом сказал. «Значит, они не римские».
«Катакомбы-то...»
— спросил Диккенс в обычной своей рассеянной манере, опускаясь на корточки и пытаясь разобрать надпись на каменной доске, что валялась в грязи, словно рухнувшее надгробие.
«Да, вы правы. В целом они сооружены по римскому образцу. Глубокие подземные галереи с погребальными камерами по обеим сторонам. Но подлинные римские катакомбы имеют лабиринтообразную планировку. Это христианские катакомбы, но очень древние, Уилки. Очень древние, а потому они построены, как и часть нашего города, по сетчатой схеме. В данном случае мы имеем главную галерею с погребальными камерами, окруженную коридорами поменьше. Вы, конечно же, заметили, что сводчатые перекрытия здесь, надо мной, выложены из кирпича, а не из камня».
Он направил луч света вверх. Только тогда я увидел кирпичный свод. И только тогда сообразил, что красноватая грязь, лежащая на полу толстым, местами в несколько дюймов слоем, это мелкая кирпичная известковая крошка, осыпавшаяся с потолка.
«Это христианские катакомбы», — повторил Диккенс, «расположенные прямо под часовней».
«Но там наверху...» «Нет никакой часовни», — прошептал я.
«В настоящее время нет», — согласился Диккенс, поднимаясь с корточек.
Он попытался стряхнуть грязь с белых перчаток, не выпуская при этом из рук фонаря и трости.
«Но когда-то была. Полагаю, монастырская часовня. Часть монастыря при церкви Святого Стращателя».
«Церковь Святого Стращателя вы выдумали», — обвиняющим тоном сказал я. Диккенс бросил на меня странный взгляд.
«Разумеется, выдумал», — промолвил он. «Ну что, двинемся дальше?»
Мне нисколько не нравилось стоять в темном коридоре, где за моей спиной сгущался кромешный мрак, а потому я обрадовался, когда Диккенс вышел в галерею с намерением продолжить путь. Но сначала он повернулся и еще раз направил луч света на установленные ярусами гробы за ржавой решеткой.
«Я забыл упомянуть», — негромко проговорил он, «что, как и в случае с римскими прототипами, погребальные камеры в христианских катакомбах называются кубикулы. Каждая кубикула на протяжении многих десятилетий сохранялась за одним семейством или, возможно, за членами определенного монашеского ордена. Римляне обычно сооружали катакомбы сразу целиком, по единому плану, но христианские погребальные галереи строились, расширялись, достраивались веками, и потому зачастую они беспорядочно расползаются в стороны. Вы знаете кофейню у Гарауэя?»
«На Exchange Alley?» — уточнил я. «Близ Корнхилла?» «Ну, конечно. Я не раз пил там кофе в ожидании, когда начнутся торги в аукционном доме по соседству».
«Под кофейней Гарауэя тоже находятся древние монастырские склепы».
Теперь Диккенс говорил шепотом, словно боялся привлечь внимание какого-нибудь призрака.
«Я спускался вниз, ходил там, среди винных бочек. Я часто задаюсь вопросом, не определяют ли туда на вечный постой замшелых завсегдатаев кофейни, всю жизнь проторчавших в общей зале. Туда, в прохладные подземные склепы, где обретают покой страждущие души, покинув мир, который болваны наверху называют реальной действительностью. Он взглянул на меня. Но, разумеется, даже парижские катакомбы, а вы там бывали вместе со мной, дорогой Уилки, так вот, даже парижские катакомбы не смогли бы вместить всех истинно страждущих лондонцев, будь мы вынуждены спуститься под землю в затхлую тьму, где нам самое место, когда мы разучаемся счастливо жить среди добропорядочных людей.
«Диккенс, что за вздор вы несете?» Я осекся. В темном коридоре, за пределами тусклого круга света от нашего маленького фонаря, послышался слабый шорох или крадущиеся шаги. Диккенс направил луч света в сторону, откуда донеслись звуки, но мы не увидели ничего, кроме каменных стен да зыбких теней. Галерея с плоским каменным потолком, а не сводчатым кирпичным, тянулась ярдов на 50, самое малое. Диккенс зашагал вперед, ненадолго останавливаясь у некоторых проемов, чтобы посветить в них фонарем. Все это были кубикулы, огороженные одинаковыми решетками погребальные камеры, где стояли рядами и ярусами массивные гробы. В конце галереи Диккенс тщательно осветил всю торцовую стену и даже поводил по камню свободной рукой, нажимая там и сям ладонью, словно в поисках скрытого пружинного механизма, открывающего потайную дверь. Безрезультатно. «Ну вот», — начал я. «Что я собирался сказать? Ну вот видите, никакого подземного города здесь нет. Никакого мистера Друда здесь нет. Вы удовлетворены? Ну, пожалуйста, Диккенс, пойдемте домой. Мне нужно срочно принять Лауданум».
«Похоже, больше здесь ничего нет», — сказал я.
«Это не так», — возразил Диккенс. «Вы заметили свечу на стене?»
«Нет, я не заметил. Мы вернулись к предпоследней кубикуле, и Диккенс поднял фонарь повыше. Да, действительно, в маленькой нише в стене стоял огарок толстой сальной свечи.
«Может, она оставлена здесь древними христианами?» — предположил я.
«Не думаю», — сухо промолвил Диккенс. «Зажгите ее, пожалуйста, друг мой, и идите обратно ко входу впереди меня».
«Зачем?» — спросил я, но, так и не дождавшись ответа, послушно взял огарок, выудил коробок спичек из левого кармана сюртука, несуразно тяжелый револьвер по-прежнему оттягивал мой правый карман и зажег свечной фитиль. Диккенс кивнул довольно бесцеремонно, и я медленно зашагал по галерее в обратном направлении.
«Вот оно!»
— внезапно воскликнул Диккенс, когда мы преодолели примерно половину расстояния.
«Что?»
«Разве вы не видели, как пламя свечи затрепетало, Уилки?»
«Если я и видел, то не обратил внимания. Однако я сказал, да просто от входа сквозняком тянет».
«Не думаю», — отрывисто бросил Диккенс.
Упорство, с каким он выражал несогласие с каждым следующим моим замечанием, начинало раздражать меня. Подняв фонарь, Диккенс заглянул сначала в кубикулу слева от нас, а потом в противоположную.
«Ага!»
— воскликнул он. По-прежнему держа перед собой слабо трепещущую свечу, я тоже заглянул в камеру, но не обнаружил там ничего, способного вызвать такое вот удивленное и довольное восклицание.
«На полу!» — указал Диккенс.
Я увидел, что в красной пыли там протоптана своего рода тропинка, ведущая за железную решетку, к гробам.
«Недавнее погребение?» — предположил я.
«Сильно в этом сомневаюсь», — промолвил Диккенс, упорствуя в своей решимости отвечать возражением на каждую мою реплику.
Он первым вошел под своды усыпальницы, отдал мне фонарь и потряс железную решетку обеими руками. Часть решетки отворилась внутрь, подобием калитки, края и петли которой не были видны даже с расстояния нескольких футов. Диккенс тотчас забрал у меня фонарь и вошел в проем. Через несколько мгновений он стал словно тонуть в рыжей пыли, устилавшей пол. Я не сразу сообразил, что он спускается по ступенькам в глубине погребальной камеры.
«Пойдемте же, Уилки!»
— донесся до меня гулкий голос писателя. Я заколебался. У меня была свеча. У меня был револьвер. Через 30 секунд я достиг бы подножья ведущей наверх лестницы, а спустя еще 30 секунд оказался бы в кладбищенском склепе, снова под защитой сыщика Хэтчери.
«Уилки!»
Писатель и фонарь уже оба скрылись из виду. Блик света все еще дрожал на кирпичном потолке над местом, где исчез Диккенс. Я оглянулся на темный вход в кубикулу, потом посмотрел на ряды массивных гробов, стоящих ярусами на постаментах по обе стороны от тропинки, протоптанной в красной пыли. Потом снова обернулся.
«Уилки, прошу вас, поторопитесь. И загасите свечу, но непременно возьмите огарок с собой. Запас масла в фонаре не вечен».
Я прошел сквозь проем в решетке и двинулся между гробами к еще невидимой лестнице.